Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Есть такая французская поговорка: мне на это наплевать, как на 40-й год. Вот, je m'en fous comme de l'an 40, говорят. 40-й год, капитуляция Франции, сдача Парижа. Сегодня эта тема нашей программы «Не так». Олег Будницкий здесь у нас в студии. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Не буду скрывать, что, конечно, это в ходе всех тех размышлений, которые приобретают иногда нервозный, иногда истерический характер, с постановкой вопроса о сдаче, об оставлении тех или иных стран, городов, и, конечно, в связи с блокадой Ленинграда. Кстати говоря, о Париже. Париж, вот как вы считаете, Олег, было ли это, в общем-то, в памяти поколений, хотя довольно много времени прошло, 70 лет, да? Ну, как сейчас, кстати говоря, 70 лет прошло с чудовищной блокады Парижа в 1870 году.
Да-да.
Когда съели слона, а потом стали есть друг друга. И это немаловажно, когда прусаки осадили Париж, и он был действительно в кольце и без еды, и без всего. И после этого все события и Парижской коммуны, события весны 1871 года последовали, и это вспоминали как что-то чудовищное, о чем, то, что тогда было. Было ли это каким-то фактором в принятии и политических, и военных решений 40-го года?
Ну, я не думаю. Главным фактором был просто разгром молниеносной французской армии, так же, как армий союзных. И повторить не 870-е, 914-й год было явно невозможно.
То есть, когда отбились?
Когда отбились, совершенно верно, когда было сражение столь близко от Парижа, что офицеры некоторые ездили из Парижа на фронт на такси.
Ну да, это определенный миф, что марнское такси...
Миф характерный. Да, то есть, немцы это вот буквально... Да?
Доставляли войска на такси.
Да. Вот. Так что я думаю, что здесь вряд ли память об этом. Скорее, представление отчетливое, что просто сил не хватает. И, собственно говоря, Париж был объявлен открытым городом тогда, когда исход войны был решен, когда армия была разгромлена, и когда, собственно говоря, альтернатива была такая: или отправиться в колонии в Северную Африку и продолжить борьбу, или договариваться с немцами. Как мы знаем, возобладала вторая линия, ну, собственно, то, что привело к режиму Виши и ко всему последующему коллаборационизму.
В мае 1940 года еще правительство Рейно, правительство было полно решимости вместе с англичанами отстаивать и хотя бы отступать к Бордо, отступать на юго-запад и оттуда продолжать борьбу. Но и тогда все равно оставление Парижа все равно предполагалось.
Да, потому что его нечем и неким было защищать. И потом, понимаете, когда мы говорим о столь скоротечной... Ну, война продолжалась дольше, но реальные боевые действия продолжались ведь совсем недолго. Да?
Да, май. Май,
с 10 мая.
Половина июня уже это катастрофа.
Совершенно верно, да.
Эвакуация на севере Франции.
Это месяц. Так, это вот как раз этот самый пример успешного блицкрига, который был проведен совершенно фантастически с военной точки зрения. Это полнейшее превосходство германской армии во всем, и прежде всего в умении воевать, в координации войск, в планировании, в предвидении действий противника, в использовании не только танковых, но и парашютно-десантных войск и много-много чего другого, к чему французские генералы и, собственно, армия ими подготовлена, оказалась совершенно не готова. Ну, вот известно, да, что генералы всегда готовятся к прошлой войне, и да. Вот вся эта история с линией Мажино, со всеми этими вещами, это наследие Первой мировой войны. То, что Вторая мировая, ну, никто еще не знал, что она будет мировой, да, будет совсем другой, этого как-то не предполагали. Более того, герой Вердена, маршал Петен, да, один из главных, если не самый главный, оставшийся в живых тому времени героев Первой мировой войны, он был явно не в курсе последних достижений военной техники, и непосредственно вот годы, предшествующие мировой войне, в предисловии к одной из книги генерала Шевино в 1938 году, он под названием «Возможно ли еще вторжение характерного?» да, Петен, среди прочего, писал, что, в общем-то, значение танков и авиации не столь велико.
Я бы даже сказал, если так по аналогии, с кем сравнивать среди военных мыслителей, я бы даже сравнил не с маршалом Буденным, а скорее с маршалом Куликом. Я бы сравнил вот идеи Петена. Вот маршал Кулик вот постоянно писал такие вещи.
Ну, знаете, у Петена было гораздо более славное прошлое, я бы так сказал.
Невероятно, да.
И как бы тут значение и вес слова Петена было...
Конечно.
Несоизмеримо, да, в этом отношении. И что любопытно, некий полковник, который написал некогда книги такие, как «На острие шпаги. Франция и ее армия», в посвящении ко второй писал «Маршалу Петену, благодаря которому последние две главы книги повествуют о нашей победе».
Да.
Имя автора Шарль Деголь,
который стал бригадным генералом вот уже вот накануне капитуляции.
Да. Это чтобы дать представление о том, что значил Петен для французов.
Да. Петен – это икон. После смерти Фоша, после того, и вот если перечислять, вот Фош, Жофр, все кузнецы победы союзников Антанты тогда в Первой мировой войне, да-да, их уже не было. И Филипп Петен, хоть и престарелый Филипп Петен, и несомненное, и то, что Филипп Петен сказал, вот, может быть, забегая вперед, когда ему были предоставлены полномочия, и когда он это представлял как классическое военное горделивое солдатское перемирие. Именно такими словами он в своем обращении 17 июня, насколько я понимаю, 18-го выступил Деголь из Лондона, он представлял капитуляцию.
Да, я в целом ряде таких очень пафосных, я бы сказал, и хорошо продуманных заявлений, написанных, вероятно, все-таки не им, но им озвученных. И если мы, опять же, посмотрим на реальных командующих французскими войсками, это Морис Гамерлен, да, из той же эпохи, потом сменивший его Максим Вейган.
Да.
То есть люди из прошлого, которые, в общем, готовились, опять же, к прошлой войне. И более того, готовясь к прошлой войне, они предполагали, что немцы опять пойдут через Голландию и Бельгию. И немцы понимали, что французы это предполагают. И построили тактику таким образом, предполагая, что французы двинутся на территорию Бельгии, а они ударят таки через линию Мажино, обойдут ее или прорвут, и по существу французские, англо-французские войска окажутся в ловушке. Да, совершенно верно. И французские военачальники повели себя именно таким образом. Именно таким образом, так же, как, опять же, вот та стратегия, эти тактические инновации, которые были применены немцами, они оказались полной неожиданностью. И подготовка, профессионализм немецких командующих и немецких солдат оказался на порядок выше французских. Это надо понимать. Были ведь удивительные вещи, когда немецкие десантники захватили ключевой порт Эбен-Эмаэль, да, бельгийский. Десантников было 85 человек, гарнизон 1200. Они высадились прямо там, они его блокировали и так далее и тому подобное. Это, конечно, эпизод такой фантастический, то есть он реально фантастический в смысле того, что вот такие вот вещи бывают не только в кино, оказывается.
Нет, не только в кино, но самое интересное, что из этого сделали выводы из союзников в свое время, исключительно британцы потом.
Да, британцам не было иного выхода, кроме как сделать выводы очень быстро, да?
Да.
Поскольку они остались, в конце концов, после выхода из войны Франции, остались один на один с Германией. И, кроме этого, конечно, немцы имели еще и техническое превосходство. у них была авиация лучше существенно, и немецкие танки, хотя они по бронезащите уступали французским, но по мощности орудий, по быстроходности и так далее они превосходили. Были, конечно, разные типы танков с той и с другой стороны, но не вдаваясь во все эти технические подробности тех или иных машин, можно сказать, что в этом отношении превосходство германской армии было бесспорным. То есть целый ряд факторов, которые обусловил вот такой молниеносный разгром французской армии, точнее, франко-британских сил, хотя главная все-таки была французская армия, и который вот внушил то представление Гитлеру и генералам, что нечто подобное можно будет осуществить и с последствия с Красной армией и Советским Союзом, потому что неизбежно мы это экстраполируем на последующие события.
Маленькая интермедия. Павел из Москвы спрашивает. Я напоминаю, смски +7 985 970 45 45. Когда же и как немцы умудрились так научиться воевать, спрашивает Павел. Ну, начиная с после Версальский рейхсвер, во-первых, это было глубоко было кадрированная армия. Где соответствовало подразделение, соответствовало гораздо более крупному подразделению, где и не без помощи после договоров Урапалла, насколько я понимаю. Затем шаг за шагом немецкая армия вооружалась, и уже при Гитлере все равно и с помощью тех разоблаченных Черчиллем законов, которые принимала Британия, и пополняли свой флот, и всеми хитростями могли. Затем немцы очень быстро использовали все преимущества, во-первых, своего жажды реванша, а во-вторых, технические усовершенствования, которые были. Плюс еще получили прекрасную базу в Чехословакии и всеми вот европейскими делами. И потом они, конечно, еще в случае в 1939 году, Олег, если я не ошибаюсь, с Польшей, они были еще достаточно робкими. Все последующие события позволили немцам, и не так хорошо вооружены.
Ну, бесспорно, прогресс был существенный, но стремительный, но в Польше там были все-таки другие масштабы. Конечно. Там и не было такого масштаба операций, и там и польская армия была существенно слабее, вообще просто несопоставима с французской. Французская считалась лучшей в Европе. Так жизнь просто показала, что это далеко не так. Я бы еще добавил к тому, что вы говорили, то, что немецкие военачальники прошли все ступени военной лестницы, все они имели опыт Первой мировой войны, и они продумали его не как победители, а как проигравшие. И они просматривали и думали постоянно над тем, как теперь победить. Поэтому они шли вперед, думали по-другому. Немецкая система подготовки офицеров была блестящей. Не случайно командный состав Красной армии постоянно отправляли в немецкие военные училища и академии прослушать какие-то курсы, быть наблюдателями на маневрах и так далее. Более 300 советских военачальников там побывало, живых из них осталось несколько человек.
Но при этом еще рейхсвер, вот догитлеровский рейхсвер.
Да, да, совершенно верно.
Использовал невероятной скоростью все новации. Тогда очень серьезно работала мысль в Красной армии в 20-е годы. Использовали с невероятной скоростью все, что было.
Ну, использовали все то, что могло пригодиться, скажем.
Конечно.
Все то, что могло пригодиться, и вот это все обеспечило такой успех. И это, в общем, такая была образцовая военная кампания. На французов, конечно, оказала колоссально деморализующее действие. Кстати, еще один нюанс существенно важный. Я сказал о превосходстве немецкой авиации. Но вообще-то британская была получше. Но проблема была в том, что она базировалась на Британских островах. И вот непосредственно над объектами, которые надо было прикрывать, да, британские истребители могли находиться в пределах 20 минут.
Да, это невозможно.
20 минут. И предлагали, значит, французы перенести аэродромы на территорию Франции, но Черчилль отказался. Отказался и, как показало будущее, правильно сделал. Угу. Вот, поскольку это был бы высокий шанс, что эта авиация просто погибнет, она пригодилась очень быстро в период битвы за Англию уже в августе-сентябре того же 1940 года.
И то не хватало ничего.
Не хватало, я вам хочу сказать, не самолетов, а пилотов. Поскольку британская промышленность производила вот эти самые необходимые истребители с достаточной скоростью, и просто не хватало подготовленных пилотов, там все-таки был определенный предел, нужно было, определенный норматив, нужно было налетать, получить опыт, потом, так сказать, участвовать уже в боевых действиях. Да.
В битве за Англию знаменитая фраза: «Сколько у вас часов? 10. Ну, летите 11-й, чтобы был сегодня».
Вот, ну, так что вот совокупность факторов, которая привела к столь прискорбным последствиям и привела к политическому кризису, и привела к тому, что вот посла во франкистской Испании, 84-летнего маршала Петена, призвали в правительство, где он стал вице-премьером, а потом он очень быстро сменил поле Рено, сторонника войны, на посту премьера. И именно Петен 17 июня по радио обратился: «Надо прекратить бой». На другой день эти слова были уже произнесены в несколько измененной версии: «Надо постараться прекратить бой». И, значит, 20 июня уже...
А у нас все есть, у нас есть подлинные слова Петена в звуке. Да. «Надо прекратить бой», говорит он. Нечего нам...
Вот, и 20 же июня Петен тоже по радио... тоже интересная особенность современной войны, да? Все происходит в эфире.
Да.
Все происходит в эфире. Кстати, предложение Гитлеру Британии впоследствии подписать мир тоже было сделано в прямом эфире. В прямом же эфире он получил ответ «нет». Так. И 20 июня в другой радиопередаче Петен объявляет, что французская делегация, уполномоченная заключить перемирие, выехала для встречи с немцами.
И как же это было... Есть кинохроника, такой очень помпезный фильм о Компьенском лесу, там же, где была подписана капитуляция Германии.
Да, совершенно верно, в том самом вагоне.
В том самом вагоне, и когда, но там же все обставлено, это же такой театр, там был огромный монумент победе французской тогда. И одновременно по команде на нем спускаются нацистские стяги, спускаются. И идет Гитлер, и подписывающий от французов генерал остается один в вагоне. И он стоит у окна, и немцы с удовольствием снимают вот этот в лучших традициях немецкого кинематографа этот пронзительный кадр. Да.
Да, легко запомнить, когда это произошло. 22 июня 1940 года. И, увы, последовало в истории Франции то, что последовало, это и сдача Парижа, точнее, объявление его открытым городом, и последовала по существу работа в руку с нацистской Германией, рука об руку, и как раз тем человеком, который провозгласил этот принцип сотрудничества, коллаборационизма, да, с Германией, был маршал Петен.
Слово он произнес первый.
Да, 30 октября 1940 года. Да, 30 октября 1940 года, после встречи в Монтуаре с Гитлером. Но до этого Петен стал играть роль отца нации и стал таковым восприниматься, что самое интересное. И сделано это было в лучших французских традициях, я имею в виду стиля. Я прочитаю фрагменты из некоторых его речей июня 1940 года. «Мы слабее, чем были 22 года назад, — говорит Петен, — и у нас меньше друзей. У нас было мало детей, мало оружия и мало союзников. Вот причина нашего поражения. Мы извлечем урок из проигранных нами сражений. После одержанной нами победы стремление к наслаждениям было в нас сильнее стремления к жертвам. Мы требовали много, отдавали мало. Мы уклонялись от всего, что требовало тяжелых усилий, а теперь стоим лицом к лицу с несчастьем. Я был с вами в дни славы. Как глава правительства я останусь с вами в мрачные дни. Будьте рядом со мною». Да. Красиво, не правда ли?
Да, будьте рядом со мной. Ответом было через год сочинение изумительного гимна. Изумительного вообще, кстати говоря, плагиаторского гимна. Маршал, мы готовы быть рядом с тобой. Мы сейчас прервемся. Есть довольно много ваших вопросов. И есть серьезные вопросы, которые вы задаете.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
А мы продолжаем. Сдача Парижа, капитуляция Франции. Может быть, Олег Брединский в студии. Здесь есть предварительные несколько вопросов, уточнения. Вот мы сейчас на них ответим. Франция вспомнила о верденской мясорубке, и потому издавались, боялись повторения, да и Петен командовал при Вердене. И это, ну, Петен о том же говорил, Франция явно не хотела воевать.
Да, надо понимать, что Франция потеряла в Первой мировой войне около 1 300 000 только убитыми. Только убитыми и умершими от ран, не говоря уже о значительно большем количестве людей раненых и покалеченных в годы войны. Это был, конечно, страшный удар. Надо понимать, каково было население Франции, да, и что это значило для Франции.
Ну, выбито все мужское поколение 80-х, 90-х годов.
Да, совершенно верно. И вот это не случайно говорит, что у нас было мало детей, то есть не произошло замещение. Да. И это был, конечно, очень тяжелый удар. И что в итоге? В итоге Франция выиграла войну, и что? Что она получила? Да, это классический случай, когда победитель не получает ничего, что-то символическое. Германия не могла, даже технически, если бы сильно хотела, заплатить, возместить Франции материальные хотя бы потери, которые Франция понесла, несмотря на оккупацию Франции, Рурой и всех прочих дел.
Второе.
И это вот такой был, конечно, тяжелый психологический момент. И способность Франции к сопротивлению, она была, вот, я бы сказал, на генетическом уровне снизилась, как мне представляется.
Да, верно.
И в итоге, я хочу, забегая вперед, общие потери Франции во Второй мировой войне, они в два раза меньше, чем в Первой мировой.
Да, конечно. Да. И боевых-то действий особых не было, где принимало участие. Кстати, давайте только единственное, что тоже не будем заблуждаться. Война 39-40 года, 40-х годов, принесла жертв достаточно немало, и мы видим рядом с грандиозными памятниками Первой мировой войны, Великой войне, на каждом кладбище.
Конечно.
И участки могил 39-40
года.
Да, люди погибали.
Вот время это сократилось. Отечественной кампании погибло 84 тысячи французских солдат.
Да.
Это совсем немало.
Вот. А еще 11 июня Рейно, эвакуировав правительство из Парижа, объявило в открытом городе. Да, правительство уехало в Бордо. Это была попытка вот как раз организации сопротивления.
Да, сопротивление на юге. Париж не было сил защищать, как мы уже, в общем-то, говорили.
Угу. Да. Итак, Париж оставлен. Париж, причем это сопровождается очень серьезным и паническим исходом. На чем? На всем.
На всем, да. На всем. И из Парижа ушло, частично именно ушло, 2 миллиона человек. 2 миллиона человек. В Париже осталось около 700 тысяч жителей. Вот в основном те, кто не мог просто уйти по каким-то соображениям и каким-то причинам, точнее, и некоторое количество французских фашистов, которые ждали, так сказать, нации, и надо сказать, что у Гитлера были, у нацистов были поклонники во Франции, и с 1934 году еще была предпринята попытка фашистского путча, так, 6 февраля 1934 года, и, в общем-то, было две Франции. Франция обычная, нормальная, и вот Франция этих правых радикалов, причем очень интересно, что очень часто в правые радикалы превращались в бывшие левые радикалы.
Да.
Целое такое было поветрие, и существовала довольно обширная по существу нацистская литература во Франции. Причем эти издания выходили в 1939-1940 годах тоже.
Да, и здесь и много было идейных сторонников. И много идейных сторонников было и среди интеллигенции, и среди творческой интеллигенции.
Совершенно верно.
А превращение левого радикала в яростного коллаборациониста и поклонника немцев – это один из знаменитых актеров Ле Виган, который пел «Смело товарищи в ногу», у меня есть запись. Угу. А в конце концов его расстреляли и в этом случае по делам. В этом случае по делам после освобождения.
Ну, было немало таких случаев. Скажем, известный публицист Бразильяк был расстрелян как раз за то, что он писал совершенно такие яростные нацистские статьи. И, конечно, большой вопрос, подлежит ли человек смертной казни за слова. Но, тем не менее, вот во Франции после освобождения были такие достаточно массовые процессы коллаборационистов.
Тогда были эксцессы. Было очень много эксцессов вот этой чистки. Но были и то, что, например, газета «Je suis partout», вот и другие нацистские абсолютно газеты, то, что они и провоцировали, и делали, и погромы, и расправы.
Я бы вернулся к этому моменту очень важному, когда Франция, точнее, та часть Франции, которая решила, что иного выхода нет, переходит к сотрудничеству с нацистами, коллаборационизму, по сути дела, и в какую форму это было облечено, и почему значительная часть, в тот момент, видимо, большая часть французов, приняла это как благо. Цитирую опять-таки Петена в ответ на речь Черчилля. 22 июня, опять-таки, по радио все происходит в эфире, просто как в наши времена, через средства массовой информации. Петен заявляет, что Черчилль не может судить ни об интересах, ни о чести Франции, и говорит, цитирую, «Франция не жалела ни крови, ни труда. Она осознает, что заслужила уважение всего мира». И в поисках спасения она надеется на себя. Пусть господин Черчилль помнит об этом. Мы пережили и другие испытания. Мы знаем, что наша Родина остается в целости, пока ее дети любят ее. Никогда эта любовь не была более пламенной. Французская земля богата возможностями и славой. Наши крестьяне видели, как град уничтожал их посевы. Они не отчаиваются и надеются на урожай будущего года. С такой же верой, как и прежде, они пашут то же поле для будущего посева. Такая вот аллегория. И надо сказать, что Гитлер проявил достаточно политического прагматизма, такта и ума. У нас иногда Гитлера изображают таким абсолютным фанатиком и недоумком, он вовсе не был таковым. Он дал французам шанс пойти на это сотрудничество. А именно, остался кусок Франции, который находился как бы под властью французов. 3/5 было оккупировано, часть осталась под властью правительства Виши, после того, как там в этом городке обосновалось правительство.
Так называемая свободная зона.
Значит, у французов как бы оставили флот и часть, особенно полицию и так далее. И в чем был замысел? Понимая, что если потребует флот, то флот может просто уйти к британцам. А так он как бы французский.
Угу.
И тогда британцы, боясь, что этот как бы французский флот все-таки станет немецким или будет действовать на стороне Германии, атакуют своих бывших союзников в Марсель-Кибири, и там гибнет 1500 французских моряков, собственно, от пули снарядов их недавнего союзника британцев. Страшный такой, конечно, момент в истории англо-французских отношений, но, видимо, другого варианта тогда не было при боли и крови того, что происходит. И, опять-таки, цитирую Петена, условия перемирия тяжелы, но, по крайней мере, спасена честь. Никто не воспользуется нашими самолетами и нашим флотом. То есть то, что им как бы предлагают немцы. Правительство остается свободным. Францией будут управлять только французы.
Угу.
Ну, это просто вранье, но тем не менее.
Вранье,
но... Теперь начинается новый порядок. Вот оно ключевое слово, новый порядок. И снова на мотиве земле. Вы страдали и будете страдать еще больше. Ваша жизнь будет тяжелая. Не стану убаюкивать вас лживыми словами. Я ненавижу ложь. Она принесла вам так много зла в прошлом. Но земля не лжет. Она остается вашим прибежищем. Земля – наша родина. Заброшенное поле – это погибшая честь Франции. Не ждите слишком много от государства. Оно может дать вам лишь то, что получает. Полагайтесь на себя в настоящем и в будущем, полагайтесь на своих детей, которых вы должны воспитывать в сознании долга и так далее. Свобода, равенство, братство исчезает как государственный, так сказать,
Семья, родина, труд.
Семья, родина, труд, да. Это типичный такой дрейф в сторону нацизма. Это, собственно, и есть нацизм, только французский. И вот эти красивые слова, которые произносит Петен, которые увлекли многих или показались многим каким-то выходом, это на самом деле ложь. Это на самом деле ложь, и на самом деле вот эти его слова после встречи с Гитлером в Монтуаре, что нужно сотрудничать, коллаборировать с нацистами, с оккупантами, это на самом деле путь не к сохранению достоинства Франции, это путь к коллаборационизму.
Да, я бы сейчас, раз у вас сегодня Олег Будницкий в роли Петена, вот, можно...
Не надо. Вот этого не надо.
Можно? Да, нет, ну, правильно. Ну что, Микеле Плачидо был в роли Муссолини, ничего страшного с ним не произошло. Вот.
Когда я стану Микеле Плачидо, или хотя бы артистом.
Да, вот. Я сейчас два слова, вот именно очень важное из Деголя. Из Деголя, когда вот эта постоянная полемика в эфире и полемика в печати была. Он говорит, да, мы сейчас... Петен говорит, что мы спасаем Францию. Мы спасаем территорию Франции, мы спасаем ценности, мы спасаем людей. Но это все кончится. Это все кончится. И где будет Франция? Кем будет Франция в семье тех народов, которые одолеют фашизм, одолеют нацизм?
Да, но мы знаем, кто оказался прав. Но я хочу сказать, что какая была степень увлечения и преклонения перед Петеном у французов. Причем у каких французов? Клодель и Вальери. Первые поэты Франции, да, они как бы восхищались Петеном, и Клодель написал оду в честь Петена, в частности, я цитирую, господин маршал, Франция в ваших объятиях, все, что у нее есть, это вы, и понемногу к ней возвращается жизнь. Франция, слушая этого старца, склонившегося над тобой и говорящего с тобой, как отец. А Саша Гетри даже преподнес Петену роскошно изданную антологию, посвященную славе Франции и озаглавленную «От Жанны Д'Арк до Петена».
Да-да, Саша Гетри посидел некоторое время потом после освобождения.
Да, ну, немало людей посидело, и посидело за по делам. А сам Петен, как мы знаем, был приговорен к смертной казни, ну, из почтения к его, не из почтения, учитывая его возраст, да, он заменил ему пожизненное заключение.
Да, и вот очень важно, кстати, забегая вперед, очень важно, что очень нескоро французы, и это в 70-х годах, когда стали говорить о коллаборационизме, об оккупации Франции, стали говорить всерьез, через многие скандалы, чудовищные, связанные с фильмами, и с книгами, и с публикациями, и стали воспринимать Петена и как героя Вердена, и как человека, который возглавлял вишистскую Францию, коллаборационизм, и старца, трагического старца на острове Ре.
Да. Вы знаете, побывав в роли Петена,
да-да,
я, с вашего позволения, хочу сменить на более приятную роль Франсуа Мориака.
Ну, в какой-то степени, да.
Ну, не бесспорная фигура, но, во всяком случае, то, что он писал в ноябре 1941 года, это, можно сказать, спасает в значительной степени честь Франции и французской интеллектуальной элиты, часть которой, как мы видим, преклонялась перед Петеном. А вот что писал Мориак в «Черной тетради». Ноябрь 41 года. «В то время, как я пишу, многими, очень многими моими соотечественниками движет одно элементарное чувство – страх. Они этого не признают. И они изо всех сил пляшут и поют вокруг маршала и взывают к Жанне Д'Арк. Но втайне все это сводится к одному единственному стремлению – сохранить свои привилегии и избежать расплаты. Пока немцы здесь, эту коротенькую успокоительную фразу бормотали еще Тен и Ренан, глядя на горящий дворец Тюильри». Это апелляция, да, к франко-прусской войне. Да,
да?
Да. Или в 43 году тоже Моряк пишет, когда правительство Петена подписывается под расовыми законами, передает руки гестапо иностранцев, поверивших слову Франции, когда нацистские палачи находят среди полиции Виши и молодчиков Дарио и Дарнана столько помощников и лакеев, что им почти незачем самим пачкать руки. Кто может дальше отрицать, что поступки этих негодяев тяжким бременем ложатся на совесть того живого существа, той живой души, имя которой французский народ?
Те, кого еще застал вот в живых, говорили, которые были или детьми, или подростками в то время, все, как один говорит, милиция вишистская хуже гестапо в тысячу раз была. Хуже гестапо.
Совершенно верно. И впоследствии, опять же, прошел целый ряд процессов. И они шли очень много лет спустя, в том числе после войны. Вспомним Клауса Барбье там и других, да, тех, кто был разыскан и наказан.
Я бы хотел одну вещь. Вот я увидел среди комментариев вот, к пресловутой этой дискуссии по поводу блокады и так далее. Я увидел, ну вот Париж, тогда было еще, Франция была не последней страной, а и вот почему-то вспоминают в 1939-1940 годах, вспоминают, что существовал где-то гигантский Советский Союз. Он не существовал на стороне антигитлеровской коалиции.
Да, совершенно верно. И, как мы знаем, Сталин поздравил Гитлера с победой над французским империализмом. Так же, как те или иные успехи германских войск, хотя они не удостаивались благожелательных комментариев или прямых поздравлений со стороны Сталина, Молотова или других советских официальных лиц разного калибра. Но надо сказать, что советские люди, многие, мы не знаем, большинство или нет, они к этому относились совсем по-другому, чем их вожди.
Да.
Я, к моему удивлению, нашел в дневнике, в потаённом дневнике Ольги Бергольц, вопрос о блокаде, «Голос Ленинграда», это запись от 14 июня, но не 40-го года, 42-го.
Угу.
Уже идет война, это блокада. И она прочла в «Красной звезде» прекраснейший фельетон Эренбурга о Париже, как она пишет. И пишет, что этот фельетон стоит всего его романа о Париже. Ну, может быть, она и права. И что она... Я цитирую Ольгу Бергольц. «О, дикое, страшное, позорное и прекрасное наше время! Неужели ты не принесешь людям хотя бы долгого вдохновения, если не прозрения? И как я рада, что в дни июня 40-го года, когда немецкие танки на нашем бензине шли на Париж... Я всей душой протестовала против этого, ощущая гибель Парижа как гибель какой-то большей части своей души, как наш позор, нашу моральную гибель. Я тогда писала: «Я знаю, как ты погибал, Париж, по бессилию своему. Я знаю, как ты восстанешь, Париж, по ненависти моей».
Да.
Это пишет советский человек в июне 42-го года. И вот ее ощущения, эти стихи 40-го года.
Да.
И вот это поразительное... чувство истории, то, что, mm-hmm. то, что происходит во Франции, и то, что Париж – это наш Париж, и то, что наши вожди сейчас что-то говорят о французском империализме, на самом деле
это пустое. Да, это пустое. К чему Париж пережил вот эти четыре года и оккупации, пережил много разных этапов. Он пережил и более-менее коллаборационизм, и он пережил допущение вполне черного рынка и того, что могло какая-то жизнь происходить.
Без черного рынка он бы не пережил, я бы сказал.
Конечно.
Так.
И лишение. Он пережил сначала, вот когда начал ИПТН соглашаться с расовыми законами и так далее, он пережил сегрегацию, то есть он пережил сначала отделение евреев, а потом массовую депортацию. Вот это все.
И сейчас там места эти отмечены, места, откуда проводилась депортация.
Да. Велодром знаменитый, да, еще ко всему, где собирали по алфавиту.
И там потрясающий мемориал Делаша, мемориал Холокоста в центре Парижа.
И музей депортации есть совершенно удивительный, вот за Нотр-Дам есть музей депортации. То есть Париж пережил всю гамму. Он не пережил блокаду, не пережил разрушение Парижа. Потому что еще ко всему, ну, планы существовали, разрушения при оставлении
Парижа. При оставлении, но они не успели, не смогли.
Не успели, не смогли. Да нет ответа вот, однозначного. Это все предмет размышлений. И
конечно,
когда задаются вопросами и французы, и мы, если честно, мы задаемся многими вопросами. Другое дело, какие у нас, насколько обоснованы у нас ответы появляются на это. От знаний.
Ну, кстати, отвлекаясь от, так сказать, историосовских размышлений, да. Очень любопытно посмотреть на быт Парижа и первую встречу, так сказать, парижан с немецкими оккупантами в июне, начиная с 14 июня, собственно, 40-го года, что запечатлели многие современники в своих дневниках и воспоминаниях, особенно любопытно читать дневники. И насколько отчетливо видна разница между политикой нацистов на Западе и на Востоке. Франция Гитлеру нужна в роли такого полусоюзника, да, с одной стороны. С другой стороны, Франция подлежит ограблению, но не грубо, а посредством разных финансовых и экономических, так сказать, махинаций, не только прямых контрибуций, немецким офицерам и солдатам предписано вести себя вежливо и корректно, что-то, чем восхищаются многие, значит, парижане. Немцы, к удивлению многих, платят. Магазины потом открываются, и они ринулись в эту галерею Лафайет и прочее. Ничего же такого в Германии нет. И они скупают там все, что угодно.
Ну, за деньги.
За деньги. Вплоть до ниток и иголок. И когда один из русских иммигрантов спрашивает, а зачем это вы в таких масштабах? У меня галантерейный магазин, где-то там в Гамбурге, и вот это я туда буду отправлять, и там будет... Моя жена там этим торгует. Но маленький нюанс. Обмен марок на франки по курсу в два раза завышенному по сравнению с реальным соотношением. И это происходит в течение всей войны. Или предложение французским промышленникам добровольно передать акции своих предприятий немецким партнерам, потому что так будет лучше для всех. И так далее. Контрибуция, разумеется, ведь французы сами оплачивали содержание оккупационной армии немецкой и так далее. То есть это вот такие, такая классическая ситуация, когда мягко стелят да жестко спать. Это ограбление не впрямую, когда приставляют нож к горлу или там пистолет ко лбу, а вот таким образом. Ну и надо понимать также, что очень многие люди, когда увидели, ну ничего страшного не происходит, что все нормально, они решили, что они будут жить как прежде, и более того, приспосабливаться к этой ситуации, извлекать из этого какую-то прибыль. Да, какую-то прибыль и на торговле с немцами, на торговле конфискованным у евреев имуществом, включая картины.
Господин Кляйн, смотрите, гениальный фильм.
Вот. Или, значит, господин Макеев, тогдашний муж Нины Берберовой, который открыл галерею на Елисейских полях 42-го и толговал картинами, да, откуда-то вдруг у него взявшимися. Можно приводить много таких вещей. Конечно, колоссально и так небедствовавшая, но просто расцветшая пышным цветом индустрия сексуальных услуг в период нацистской оккупации. Даже вот такая книжка есть одного французского автора «Годы эротики», да, значит, вот это, об этой самой индустрии. И есть другая книга, автор ее Вигли, Франсис, если мне память не изменяет, называется «Бритые женщины». Это о тех француженках, которые...
Бритые – это потому, что их потом брили на голову, а в Голландии, в Бельгии после освобождения. После тех, кто гулял с немцами.
Гулял с немцами. Ну, там, на самом деле, некоторые несчастные попадали
это,
туда.
Это отдельная история. Это,
ну, в общем, причем это делалось публично. Их устраивали парады, водили по улицам. Эти обривания головы происходило там на площадях и так далее. Это, в общем, было как бы немножко уже за пределами.
Да не немножко.
За пределами, в общем-то, человеческих отношений и понятий. Но это тоже отражение в какой-то степени тех реалий, которые... были в период оккупации.
Я думаю, что очень многие те, кто с большим восторгом сотрудничал с немцами, с тем же восторгом, принимали участие в пострижении этих девушек и отправлении в тот же самый бывший немецкий лагерь Дранси коллаборационистов. Я думаю, что все-таки два слова надо сказать. У французов со всеми потерями, у французов, вот это оставление Парижа, казалось, ну, Париж не был разрушен, ну, не столько народу, не было такого чудовищного голода, ни 70-й год, и ни блокада Ленинграда. А задаваясь абсолютно справедливым вопросом, был ли шанс вот такого типа у жителей советских городов, и в первую очередь и Ленинграда, и Москвы, и так далее, я прихожу к выводу внутренне, что такого шанса не было, мне кажется.
Ну, вы знаете, тут вывод может быть не только внутренним. Мы просто это знаем. Да,
да не было такого. Мне кажется, каждый человек, если внутренне не решит для себя, никакая книга или документы его не убедят.
Ну, здесь я более прагматичен. Мы ведь знаем, какие конкретные планы строили нацисты в отношении территории Советского Союза. Именно территории. Да. Никакого, там должно были быть не то чтобы государство, полугосударство, если они вообще планировались. Поэтому тут заблуждаться в этом отношении не приходится. Политика нацистов на Западе, их риторика о построении новой Европы, Ведь как бы вы теперь уж не просто оккупированы, вы теперь члены новой Европы, но только под нашей, так сказать, властью и под нашим управлением. Это была соблазнительная идея, она кое-кого соблазнила, ведь были и французский легион, ну, не такой большой, 2500 человек, который воевал под Москвой, был там сильно потрепан, были и голландские, и прочие части на Восточном фронте. Это отдельная, так сказать, история. Это были, конечно, или подонки, или очень сильно заблуждающиеся люди, и было совсем немного, но это но они были, это тоже часть истории. И самое главное, что было сопротивление, начавшееся уже вскоре, уже в первые дни нацистской оккупации. И это то, что в конце концов привело и к освобождению Парижа в значительной степени силами самих французов.
Ну, вот здесь нам пишут: мягко стели, да жестко спать, зато люди живыми остались. Повторяем еще раз. Опять бы советские люди оказались бы между тем же молотом и той же наковальней, которые были одинаково чудовищные и жесточайшие. Только могли соревноваться, но пусть они без меня соревнуются в жестокости, вот эти все молоты и наковальни. Они бы оказались в том же физическом уничтожении. Может быть, другого типа, но в том же физическом уничтожении. А вопросами всеми задаваться надо, друзья. Олег Будницкий, спасибо. Мы сегодня говорили о оставлении Парижа.
Спасибо, всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.